Репортаж о событиях невероятных.
Ну, коллега, обратитесь вслух, ведь именно о слухе будут сегодня говорить на заседании КОАПа.
А я полагаю, что нам нужно не только слушать, но и смотреть в оба. Возможно, мы увидим, где расположены уши у рыб, насекомых, змей.
Тише, начинают.
КОАП! КОАП!
Млекопитающих 13 тысяч, рыб 20 тысяч, птиц...
Что это ты там бормочешь, кошалот?
Сова, я поражен вашей бестактностью. Вы меня сбили. Млекопитающих 13 тысяч...
Пора заседание открывать, а ты с какими-то там бумажками возишься.
Эти таблицы, сова, которые вы так непочтительно назвали бумажками, ничто иное, как данные последней всемирной переписи животных. Итак, на нашей планете в настоящее время проживают млекопитающих 13 тысяч видов, рыб 20 тысяч, птиц 28 тысяч видов, насекомых... Ой, проклятие! Уберите от меня, наконец, эту... Ну вот, ну стоит мне заговорить, как оно... взлетает и мелькает у меня перед глазами. Вот опять. Полюбуйтесь. Оно хочет меня позлить.
Да это же бабочка, уважаемый кошелот. Обыкновенная пяденица.
И вы полагаете, уважаемый человек, что это дает ей право хулиганить?
В данном случае ее движение крыльев можно расценивать как бесшумные аплодисменты вашей речи, дорогой председатель.
Вы думаете, гепард?
Уверяю вас, уверяю. На нее ваш чудесный голос действует как музыка, и она начинает порхать.
А как вы полагаете, уважаемый человек?
Я должен вас разочаровать, дорогой кошелот. На пяденицу таким образом действует всякий громкий звук. Мы проделывали опыты не только с ней, но также и с красивейшей мадагаскарской бабочкой из семейства уранит. При громких звуках они двигают крыльями или взлетают.
Стало быть, слышат сердешные. Только вот где же у нее уши-то? Что-то не видно.
Я бы не рискнул назвать это ухом, уважаемая сова. Орган, воспринимающий звук у бабочек, устроен гораздо проще, чем наши с вами уши. Пяденица не различает высоты звука и тембра. Она способна отличать лишь сильный звук от слабого. Правда, у нее есть барабанная перепонка, а от нее нерв идет в нервный узел, ганглию, так сказать, бабочкин мозг.
А где же эта перепонка-то?
В передней части брюшка.
Надо полагать, что у бабочек в ходу поговорка «слушай брюшком», а не ушком.
Ночные бабочки слышат грудкой, милый гепард.
Господи, час от часу не легче.
Простите, что я вмешиваюсь в ваш разговор, но мне очень понравилась поговорка «слушай брюшком, а не ушком».
Весьма польщен. С кем имею честь?
Саранча. Очень, очень метко сказано, дорогой гепард. Ведь что есть главное в организме? Брюшко. А какая основная цель в жизни? Набить брюшко. Значит, что? Значит, и голова, и ножки, и все остальное служат тоже брюшку. Крылья, чтобы долететь до еды, зрение и обоняние, чтобы найти что? Опять же, еду.
Угу. А слух для чего? Чтобы слышать собственные чавканье.
Ошиблись, гепард. Слух у нас для того, чтобы не прозевать, когда стая улетает. А то ведь и так от своих отстать недолго. Треск крыльев – это что? Сигнал подняться в воздух и лететь?
Саранча придерживается правила лучше один раз услышать, чем 100 раз увидеть.
О, вы правы, уважаемый гепард. Мы убедились в этом на опыте. Одной саранче мы залепили орган слуха воском. И что же? Вся стая на ее глазах улетела, а она осталась, потому что не слышала шума крыльев. И знаете, что мы придумали? Записали треск крыльев взлетающей саранчи на магнитофонную пленку. Как только саранча попытается сесть на поле, мы передадим эту запись через громкоговорители. И так повсюду на пути ее будет встречать сигнал взлететь в воздух, пока вся стая не умрет с голоду. Таково решение нашей международной комиссии по борьбе с саранчой.
Ах, как жестоко! Этого я от вас не ожидала, человек.
Что вы, милая стрекоза, правильно человек придумал. Если все мои родичи умрут с голоду, моему брюшку больше достанется. Слишком уж много нас расплодилось, на всех еды не хватит. Уж меня-то лично вы не уморите с голоду, дорогой человек.
Ну, несколько сотен штук саранчи мы оставим.
Хм, на память.
Да нет, гепард, память о саранче недобрая. Хотим у нее позаимствовать кое-что для бионики. Ведь саранча, друзья мои, живой сейсмограф. Она необычайно чувствительна к ничтожнейшим колебаниям почвы. Намного чувствительнее, чем наши сейсмографы.
Я вам послужу. Только вы меня хорошо кормить должны. Ведь мое брюшко...
Брюшко. Надоело ты всем до смерти со своим брюшком. Мы о слухе сегодня говорим, а не о брюшке.
Так я о чем? У меня уши-то ведь где находятся? На брюшке?
Уши на животе. Какая нелепость. Не удивлюсь, если у других насекомых уши окажутся на усиках.
Уважаемый председатель, я слышу усиками.
Комар тут как тут.
Полно врать, комар.
Клянусь кровью, которую я высосал за свою жизнь. Вот здесь на усиках волоски, видите, если неподалеку вьется другой комар, или комариха, или, наконец, целая комарилия, то волоски начинают колебаться и действовать на нерв.
Откровенно говоря, мне ваше жужжание действует не только на слуховой нерв. Уж больно у вас визгливый голос.
Их крылышки, гепард, колеблются до 600 раз в секунду, и поэтому голос у них высокий. А знаете, как хорошо разработан у комаров язык крыльев? Когда комариха зовет комара, она жужжит в одном тоне. При опасности в другом тоне, еще более высоком и так далее. У нас есть прибор, который воспроизводит комариный сигнал опасности. Этот звук отпугивает их лучше всякого диметилфталата или крема-тайга.
Ты лучше скажи, дорогой человек, почему бабочки-то звука не издают? А ведь они тоже крыльями-то машут.
Дело в том, дорогая сова, что мы с вами просто не слышим их полета. Бабочка делает примерно 10 взмахов в секунду, а это уже инфразвук. Правда, в Австралии есть бабочка, которая издает при полете шипящие и свистящие звуки. У нее на передних крыльях специальная перепонка, по которой она ударяет ножками, словно бьет в барабан.
А у кузнечика есть смычок на левом крыле. Честная стрекозина, я сама видела. Это такая зазубренная жилка. Он водит ею по пластиночке на правом крыле. Ну, совсем как ваши скрипачи. Красиво. Вообще из насекомых можно было бы составить великолепный симфонический оркестр.
Стрекоза, не отвлекайте нас от темы. Здесь вам не музыкальный лекторий. Кузнечик.
Откуда взялся?
Легок на помине.
Сейчас я исполню вам скрипичную пьесу композитора Сверчка. Приходи ко мне танцевать от печки.
Кузнечик, немедленно прекратите это безобразие и убирайтесь отсюда.
Как вы смеете? За всю мою концертную деятельность еще никто не посмел прерывать мой сольный концерт. Кто здесь распорядитель? Вы видите эту черную тушу?
Я черная туша? Держите меня! А не то я обогрю свои ласты кровью этого негодяя.
Так оскорблять меня, великого скрипача, которого слушал сам...
Успокойтесь, кузнечик. Произошло недоразумение. Мы все очень ценим ваш талант, но сейчас здесь идет заседание КОАПа.
Заседание? А где же концерт? Мне ясно сказали, на поляне, на берегу лесного озера. Я увидел такое сборище и решил, что ждут меня. Ай-яй-яй, перепутал. Перепутал. Вот так вот прыгаешь с концерта на концерт.
Эх ты, хоть бы перед кашалотом-то извинился.
Уважаемый кашалот, приношу 1000 извинений.
А знаете, кузнечик, вы появились как раз кстати. Мы сегодня разбираем, какой у кого слух. У вас, как у музыканта, он должен быть очень хорошим. Вот и расскажите нам об устройстве своих ушей.
Ну, слух у меня великолепный, изумительный. Ведь я единственное насекомое с музыкальным слухом. Я не люблю выступать перед насекомыми. Это такая серая публика. Вы не представляете, им слон на ухо наступил. Они не способны отличить соль диез от ми бемоль.
Да ты не хвастай, а об ушах рассказывай.
Уши? Да вот они, на передних ножках. Вот, здесь, видите, в голени небольшие вздутия.
Хм, любопытно, я думал, что это у вас от ревматизма. Хотел даже спросить, чем вы их натираете.
У вас ревматизм, гепард?
Нет, дорогая стрекоза, я интересуюсь для общего развития. Итак, кузнечик, в голени у вас вздутие.
Да, туда ведут две узкие щели, вот, взгляните. А внутри две барабанные перепонки, от них идут нервы. Но это еще не все. В моем ухе есть множество нервных волоконец разной длины, словно струны в рояле. Ах, музыка, музыка! Без нее чувствуешь себя духовно обедненным. К счастью, мое ухо дает возможность слушать чарующие звуки моей собственной скрипки. Мое ухо такое же сложное, как у человека.
Ну, положим, вы преувеличиваете, кузнечик. Во всяком случае, ученым до сих пор не удалось обнаружить никакого намека на то, что вы различаете звук по высоте. Мы знаем, что вы хорошо чувствуете силу звука и определяете направление на него, но это умеют и другие насекомые.
Ах, дорогой кузнечик, и вы еще сравниваете свои уши с человеческими.
Скажи-ка, человек, а ты вот такое ухо, как у тебя самого, не пробовал сделать?
Нет, почему же, уважаемая сова? Мы работаем над искусственным человеческим ухом. И у нас уже есть станки с ушами, если можно так выразиться. Эти станки управляются голосом. Рабочий подает команду, а специальный прибор словно слышит эту команду, и станок выполняет нужную операцию. Я уж не говорю о давно известных приборах, с помощью которых мы можем слушать и записывать животных, которые издают ультразвуки, скажем, дельфинов и многих рыб.
Вот, кстати, уважаемый человек.
Да?
Саша Герфанов из Москвы спрашивает, вот, почему рыбы так тихо говорят, что даже человек не слышит, а сами рыбы слышат отлично. Такой же вопрос задает и Маша Богданова из города Жуковского.
Дорогие друзья, тут дело не в том, что рыбы говорят тихо, просто звук из воды в воздух почти не проникает.
А вот Иоников еще интересует, как слышат рыбы. Саша Креницын из села Макария Кировской области и Саша Борисов из Москвы спрашивают, где у рыбы уши?
Ох,
удильщик.
Удильщик.
Ох, хоть к концу заседания успел. Как я мчался, если бы вы знали.
Явился, голубчик.
Наш славный специальный корреспондент. Что случилось?
Зацепился удочкой за коралл. Ох, еле распутал.
Дорогой удильщик, вы слышали вопрос, ребят?
Ну, конечно, слышал, как и все, у кого есть уши. Сейчас организую ответ. Внимание. Скажите, пожалуйста, господин удильщик, почему у вас не видно ушей и где вы их спрятали? Потому, товарищ корреспондент.
Простите, удильщик, с кем это вы разговариваете?
Не мешайте, я беру интервью у самого себя. Ведь других рыб здесь нет.
Вот это да, это репортер.
Находчивость – неотъемлемое качество корреспондента. Итак, продолжаю интервью. Ушей у меня не видно, потому что они внутри. Позади каждого глаза есть хрящевой пузырек, а в нем специальный слуховой камешек. От звуковых волн камешек колеблется
и давит на слуховой нерв. Отлично. Ну, а как, высокочтимый удильщик, к вашим внутренним ушам проникает звук? А, так ведь звук из воды проходит прямо сквозь тело. Отлично. А скажите, пожалуйста, наш несравненный удильщик, а хорошо ли вы рыбы слышите?
О, так слух у нас не хуже, чем у людей.
Ишь, как себя-то величай.
Не обращайте внимания, сова, не обращайте внимания. Он, очевидно, считает, что корреспондент должен все чуточку преувеличивать. Но что касается слуха у рыб, действительно, он очень тонкий. Мы проводили опыты с пескарями. Оказалось, что они слышат совсем слабые звуки и хорошо различают музыкальные тона. Причем пескари находились в аквариуме, в доме, а источник звука в саду. Простите, что я перебил вас, уважаемые удильщики.
Ну, пожалуйста, пожалуйста. Итак, я продолжаю. Что вы еще можете добавить к сказанному? О, мудрейшая из рыб, удильщик. Видите ли, мы, рыбы, слышим не только ушами, но и боковой линией. По бокам у нас есть особые поры. Эти поры чувствительны к колебаниям воды. Благодаря боковой линии мы ощущаем движение в воде любого тела. И знаем, кто это, друг или враг. Даже в полной темноте мы никогда не наталкиваемся на препятствия.
А вы знаете, о боковой линии нам подробно пишет школьник Кузьмин из города Бугульмы. А вот Миша Кашицын из Москвы спрашивает, хорошо ли слышит осьминог?
Восхитительный, несравненный, неимовернейший удильщик.
Благодарю вас.
Вы не брали интервью у осьминога?
Ха, не только у осьминога, гепард, но и у кальмара, и у каракатицы, словом, у всех головоногих моллюсков. Нелегкая это была работенка, чуть голос себе не сорвал.
А что, они плохо слышат?
Увы, да, с нашей рыбьей точки зрения, конечно. А вообще это странно. Ведь уши-то у них устроены почти так же, как и у нас. У рыб внутри черепа два пузырька со известковыми камешками.
Спасибо, спасибо, дорогой удильщик. Вот читаю письма дальше. Анжела Щербакова со станции Крюково Московской области хочет знать, почему у раков нет ушей и как они слышат без них.
Это у меня-то нет ушей. А это что? Вот ямки рядом с усами, а в каждой ямке песчинка, она звук колеблется и слухового нерва касается.
Стало быть, уши у тебя как у рыб устроены?
Да нет, не совсем. В рыбьем слуховом пузырьке камешек один на всю жизнь, а я после каждой линьки новую песчинку клешней в ухо засовываю. Вот какую хочу, такую выбираю.
Ага, спасибо. Да, и еще письмо от Юры Чупрова из города Павлова Горьковской области. Он просит стрекозу ответить, как слышат муха, комар и сама стрекоза. Стрекоза! Стрекоза, хватит вам болтать с кузнечиком, это же вас касается.
Дорогой председатель, пусть она болтает, я отвечу.
Почему?
Сейчас поймете. Комар о своем слухе нам рассказал, а вот муха и стрекоза... Здесь я вынужден открыть одну страшную тайну.
Тайну о стрекозе! А ну-ка, говорите скорее!
Дорогие друзья, дело в том, что ни у мухи, ни у нашей уважаемой стрекозы мы до сих пор не обнаружили никакого намека на слух. Возможно, что они и совсем не слышат.
Ой-ой-ой! Позвольте, позвольте. Значит, выходит, что один из членов КОАПа глухой? А как же тогда она с нами разговаривает?
Ну, здесь на заседаниях КОАПа, дорогой кашалот, происходят самые невероятные вещи. Ведь и вас можно спросить, как это вы говорите человеческим голосом?
Ах, да-да-да, пожалуй, вы правы. Ну, хорошо, продолжаю читать письма. Вот, в весьма категорической форме задает вопрос Селезнев из города Чебоксары. Я вас спрашиваю, почему у кузнечика на ногах уши? И какое у вас имя? Мое имя Кашалот. Это я должен спросить, какое у тебя имя? Ты написал только инициалы. А с кузнечиком пусть разговаривает гепард. Я не хочу с этим грубияном иметь дело.
Кузнечик, почему у вас уши на ногах?
А почему у вас на голове?
Ну, что тут ответишь? Так уж создала меня природа.
Вот и меня так природа создала.
Ну, спасибо, спасибо. Будем считать, что кузнечик ответил и Мише Зайцеву из Москвы. А еще Миша хочет знать, есть ли уши у птиц. А Леночка Максимцева из Брянска и ее подруга Люда спрашивают: о, Васова, хорошо ли вы, птицы, слышите?
Да не хуже вас, девочки. Ведь мы по-своему, по-птичьи разговариваем. А уши-то у нас по бокам головы. Только снаружи дырочки маленькие, почти что незаметные. А сами-то уши-то внутри, под черепом.
А вот еще вопрос. Есть ли уши у змей? Пишет Оля Кучумова из Москвы. И Миша Кашицын, тот, что про осьминогов спрашивал. Змея. Где змея?
Да вон она лежит. Свернула с клубочком. А змея-то гремучая.
Да? Змея. А змея? Не слышит. Давайте попробуем все вместе.
Змея.
Змея. Змея. Дорогой гепард, обратите как-нибудь на нас ее внимание. Ну, потрогайте ее, что ли.
Спасибо, нет, что-то не хочется. Я кину в нее камешек, друзья. Ага, попал, она голову повернула.
Вы что-то хотите сказать мне, человек? Тогда говорите в землю.
Странное требование. Ну что ж, попробуем.
Есть ли у вас уши?
Ушей не держу. Я слышу всем телом.
То есть как это?
Я не воспринимаю звуки из воздуха. У меня нет для этого специального уха, но я ощущаю всем телом малейшее сотрясение земли. Например, шаги отлично слышу. Малейший шорох передается мне по земле.
Спасибо, змея. Все ясно?
И чего только нет в этом удивительном мире.
К сожалению, в этом удивительном мире существует и время.
Ах, да, правда. Ну что ж, прения окончены. На этом заседание считаю закрытым.
О чьих только ушах мы сегодня не узнали, коллега.
И все же приятно осознавать, что у нас, людей, органы слуха одни из самых сложных и совершенных в природе.